Мы вчера знакомились уже. Сегодня я еще раз хотел с вами познакомиться, о себе сказать, что я самый счастливый на земле человек. Самый счастливый. Если кто-то здесь в зале есть, кто хочет поспорить, после собрания можете подойти, мы поспорим с вами. Я вам докажу, что я самый счастливый человек. У меня один случай был такой. Ехал я с Прокопьевска, с молодежного общения. Это Кемеровская область, Сибирское объединение. И братья ночью меня посадили в поезд. Вот подхожу я, это купейный вагон, вот мое купе. Подхожу и смотрю, дверь у купе открыта, и ноги торчат в коридор. Ноги, такие большие ноги, вот. И там на моем месте лежит человек. Матрас лежит, нерасправленная постель, лежит человек. Можно сказать, в чем мать родила, вот. На столе стоит бутылка водки. Вот захожу в купе в это и думаю, интересно, мне сейчас двое суток ехать. Похоже, будет веселая поездка. Вот сейчас у меня будет веселая. Или он лежит на моем месте, где я должен лежать. Вот. На нижнем месте, на моем. Вот. Что делать, братья и сестры, в таком случае? Что делать? Будить? Не? Я решил не будить. Я второе место застелил, помолился, говорю, Господи, я не знаю, что ждет меня завтра, вот, но сохрани от всего худого, чтобы как-то в этой в поездке, в этом в купе, чтобы все-таки нам хорошо доехать. Лег спать, ночью просыпаюсь, вагон трясет, смотрю, бутылки водки нету на столе, у соседа постель расправлена, он лежит уже под одеялом, думаю, ну хорошо, уже, слава Богу, уже хорошо. Практическая вера выражается в ответе на молитву. Утром просыпаюсь, мой попутчик сидит за столом и на меня смотрит. Я, говорит, уже заждался, когда ты проснешься. Я говорю, ну вот, проснулся, хорошо. Все, встал, заправил постельку, садил, умылся, возвращаюсь. Ну, давай знакомиться, давай. Как тебя зовут? Меня Василий, как тебя? Олег. Ну, и начинает этот Олег рассказывать о своей жизни. Я с Новокузнецка, с Кузбасса. Работаю начальником на шахте, отправляю уголь эшелонами туда-сюда, нужды ни в чем не знаю. Я вот только сейчас вот пригнал крузака нового с Москвы, купил. У меня все в жизни есть, я всем доволен, я счастлив, я, все у меня хорошо, я богатый. Только я одного не могу понять, как я здесь оказался, говорит, вот, должен был самолетом лететь, как я в поезде еду, я не пойму. Я говорю, а ты куда едешь-то вообще? В Ессентуки еду. Я говорю, а что ты в Ессентуки? Май месяц, вроде сейчас еще не сезон. Обычно осенью ездят, там в августе, бархатный сезон, там то-то. Море прогревается, там потом на море двигаются. Да знаешь, у меня вот все в жизни хорошо, но с женой напряженка. С женой. Я поздно женился, 30 с лишним лет. И вот дочь у нас родилась. И мы постоянно ссоримся. Постоянно ссоримся. Она постоянно с меня что-то деньги выколачивает какие-то, то и одно надо, то другое. И мне так все надоело, я решил уехать на месяц от своей жены. Я говорю, значит, ты от жены бежишь? Он говорит, да, от жены бегу. Я говорю, ну вот, а говоришь, что у тебя все хорошо. Ну, ты расскажи о себе. Я говорю, а я еду с молодежного, с Прокопьевска, вот неделю дома не был. Так соскучился за женой своей. Вот хочу сейчас выпрыгивать и толкать этот поезд, чтобы быстрее ехал, говорю, уже. Просто, говорю, так хочу домой, у меня 10 детей, я вот действительно счастливый человек, в отличие от тебя. Вот у меня все прекрасно, все хорошо. Я говорю, мы вместе прожили уже 20 лет, а любим друг друга больше, чем когда поженились. У нас такие отношения, так все прекрасно, просто хорошо. Он так ему рассказал. Он говорит, слушай, пойдем в ресторан поедим. Я говорю, знаешь, я говорю, колхозник вообще-то, у нас деревня такая, я не привык по ресторанам ходить. Говорю, я не смогу, говорю. Вот у меня с собой есть покушать там, братья Прокопьевские колбасы там домашние, у них там брудеры, магазины есть там все, они меня снабдили. Вот, дошираки есть у меня, вот давай здесь покушаем. Он говорит, дошираки я не ем, но колбасу, ладно, поедим, давай. Все, я пошел, доширак заварил, тут кипяток, чай, все. И говорю ему, знаешь, Олег, говорю, у нас прежде чем мы кушаем, мы молимся, мы верующие. Вот давай встанем сейчас, помолимся. Он встает, рядом со мной. Я молюсь: Господи, благодарю Тебя вот за пищу эту. Благодарю, что со мной такой хороший человек едет, вот Олег. Я сначала ночью о нем плохо подумал, а сейчас вот смотрю, неплохой человек оказывается. Благодарю, что Ты вот встречу нам дал. Благослови эту пищу и с нами общение прибудет. Аминь. Он говорит: а можно я тоже помолюсь? Я говорю: ну, помолись. Он дверь у купе закрывает. Ежеси на небеси, что-то там по старославянскому что-то сказал. Ну и тоже в конце аминь. Все, сел. Сидим, колбасу нарезали. Он сидит на меня, смотрит и говорит: слушай, такое впечатление, что мы с тобой знакомы уже лет 5. А мы 5 минут всего знакомы. Я говорю: у меня тоже такое впечатление, что я тебя давно знаю. И вы знаете, мы 2 суток ехали, у нас такое общение было. Вот мы сидим, разговариваем. Встанем, обнимемся, опять сядем, опять дальше с ним разговариваем. Вот мы с ним как вот, я не знаю, как просто как наилучший друг мой вот он. А потом мы приехали, когда уже в Курган, я позвонил, мне приехали, привезли там для него диски, Библию привезли, литературу, на перрон вышли, мы с ним прощались, обнимались, не хотели расставаться. И, друзья, на прощание я ему сказал: знаете что? Я говорю: какой ты бедный, богатый человек. Какой ты бедный. Мы сегодня слышали тему об этих вот людях, такие, которые в этом мире чего-то достигли, но какие они бедные. Мне как-то Бог дает с такими людьми встречу, уже не один раз я бы мог 10 случаев рассказать общений с миллионерами, но время не позволяет. Я прочитаю место из Писания, это Псалом 106. Псалом 106. С 10 стиха. Обратите внимание на слова, какие здесь написаны. Может, вы никогда в таком, под таким углом это не слышали, не читали. Вот я сейчас это прочитаю. «Они сидели во тьме, и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим, и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные, и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Дорогая молодежь, вот я смотрю на вас, сейчас вот и пели «Юность, юность», там «Не оставляй меня» слова. Вот вообще, какие вы счастливые люди, что вы в юности находитесь вот здесь, где вы находитесь. Вы такие счастливые. Но дьявол хочет вас сделать несчастными через то, что вы не цените то, что вы имеете. Просто вы не цените. Вы это, ну как, не понимаете. Вот, наверное, Адам в раю тоже не мог оценить, пока этот рай не потерял. И вот, наверное, вы сейчас тоже вот как-то не цените то, что у вас есть. И в этом вы много теряете. Вот я бы вам всем советовал: переоцените вашу юность. Как я вначале сказал, что я самый счастливый человек, скажу, что сначала у меня так не было. Я не был счастливым человеком. Я даже больше скажу. Я был самым несчастным человеком на земле. Самым несчастным. Это я был. Вот просто я был уверен на 100%, что я самый несчастный человек. Ну, начиная с моего рождения. Я родился в 68-м году, 1968 год, 1 февраля родился. Маме моей было всего 18 лет. Меня мама родила. Мне мама сейчас до сих пор жива. И так нас рядом поставить, и никто не подумает, что это моя мама. Я сам уже дедушка. И вот когда мама моя меня рожала, тогда не было ни УЗИ, не было ничего такого. И роды были необыкновенные. Обычно ребеночек рождается головой вперед, а я рождался, называется, ягодичное предлежание. Ну, понимаете, чем вперед я рождался. Ну и родился мертвый. Вот. На маму ее сильно кричали, задушишь ребенка, давай рожай, она не могла. И все-таки долго этот процесс происходил, и родился мертвый. И меня унесли от мамы, и 4 дня она меня не видела. Ну, при ней меня сначала там шлепали, пытались там реанимировать, привести, как-то жизнь вызвать, а потом унесли, и вот через 4 дня принесли все-таки живой. Вот так началась жизнь. И знаете, так вот анализируя свою жизнь, вот так оно как началось с того 1 февраля, вот, задом наперед, как началось. Вот. И так пошло. Просто вот я много раз уже вспоминал свою жизнь, смотрел, я был несчастнейший человек. Ну вот мы жили, я через 6 лет после меня брат мой родился. Но когда брат мой родился, уже была у нас жизнь немножко получше. А когда вот я родился, маме надо было еще учиться, она молодая. И папа сказал ей, давай поступай, иди учись дальше. А меня куда девать? Меня к бабушке в деревню. И вот привезли к бабушке в деревню, мне было всего 1/2 года. И бабушка, а бабушке моей было 39 лет. Вот, 39 лет бабушке было. И бабушка ложила меня к своей груди. И молоко лила, вот, чтобы кормить меня, потому что мне же надо было как-то кормить. Таким питался молоком. Бабушку свою мамой звал еще до 14 лет потом, потому что одна была мама и другая мама, и я не знал, кто мне больше мама. И вот так детство мое пошло, я там еще у бабушки, когда был, уже начал когда немножко разговаривать, ходить. Бабушка потом рассказывает, сидишь, говорит, смотришь в окно и говоришь, все дети как дети. А я живу и родителей не знаю. Вот в детстве, 2 годика там или 3. Все дети как дети, а я живу и папу с мамой не знаю. Вот так уже рассуждал. Когда мне было 10 лет, папа от нас уехал. Поехал на север деньги зарабатывать, в Якутию. Аймекон, самая холодная точка, считается, на планете. Он там работал на автомобиле, на машине, на большой, на Татре. Горючее возил с Магадана. Возил в Якутск для самолетов горючее. Там работал, большие деньги зарабатывал. Ну, а я здесь с братом со своим младшим дома. Мама работала, часто дома ее не было. Мы были предоставлены сами себе. Улица воспитывала. И всегда не хватало у нас дома, всегда была большая нужда. И я, как сейчас помню, как мне было 9 лет, наверное, гастрономы тогда были, как вот сейчас супермаркеты, тогда были гастрономы. И мы с другом, с одним, воровали там печенюшки в гастрономе. Заходили, с полок брали, выходили потом. Сначала он что-нибудь утащит, я его прикрываю. Потом я что-то утащу, он меня прикрывает. Выйдем за магазин, поделимся, поедим печенюшек и опять идем на рыбалку на такую. И однажды меня поймали. Поймали меня с печенюшками, с какими-то. И около кассы поставили, а дело было уже к закрытию. И сказали, вот стой сейчас здесь, сейчас магазин закроем, закроется, и пойдем к твоим родителям. И вот я стоял там, вот, наверное, первый раз в жизни я как-то себя увидел тогда каким-то подсудимым, что сейчас еще меня и судить будут, вот сейчас поставили меня сюда. И мне было так плохо, скорбно. Думаю, сейчас еще домой приду, мама, и так проблем у нее столько. Еще меня сейчас приведут, еще вот поймали здесь. Как мне было тяжело. Маму боялся я сильно расстроить. А тут проходит мамина сотрудница, тетя Клава, такая пожилая женщина, увидела меня. А ты что здесь стоишь? Я молчу. Спрашивают, Костя, что он здесь стоит? Да вот поймали с печеньем. Она заплатила деньги за печенье, отдала мне печенье, вывела меня. Говорит, я его отведу сейчас домой, все, к родителям. Вывела за магазин и отпустила меня. Я вот тогда первый раз пережил какое-то действие такое, какого раньше не переживал, какого-то заступничества, какой-то любви такой, вот какое-то прикосновение. Я был очень удивлен ее поступком. Ну, а все равно, даже это и случилось, а жизнь продолжалась дальше. Друзья у меня такие же были, как я, беспризорники, где мы ходили. И вот однажды мы, когда нам было лет, наверное, 10-11, украли в хозяйственном магазине 2 топора. Я до сих пор не знаю, зачем они нам были нужны. Вообще не надо. такие топорики такие, с такой ручкой резиновой, такие железные топорики. Вот мы зашли, зимой было дело, под это под пальто засунули их за пазуху и вынесли. Вынесли, а дальше что с ними делать? А у нас там в центре как парк в поселке такой, деревья растут. И мы пошли деревья валить эти там в парке в этом. Рубили, рубили, там какая-то проходила учительница наша, увидела, что мы вместо школы лесоповалом занимаемся здесь. Она: «Что вы здесь делаете? Откуда у вас эти топоры?» И мой друг: «Да вот мы там украли». И нас в милицию. Нас в милицию. И поставили меня на учет в детскую комнату милиции. Вот это мне было лет 10-11. Я попал, вот познакомился с милицией. Детская комната милиции. Другу моему как-то сошло с рук. Вот. И в этом я опять же увидел, что я невезучий, он везучий. Вот, вот его раз, и ему все хорошо, а мне раз, и плохо. Меня на учет поставили. Вообще, такое у меня было, такое детство было. Вот мы где-то друзья, у меня такие все не очень такие. Ну, всегда тянуло нас на какие-то приключения, то кому-то в сад залезть и там где-то там яблок поворовать или еще что-то. И вот темно уже, когда ночь, уже хозяева спать ложатся, мы туда залазим, там что-то наворовали. И хозяин проснулся, выбегает, мы там через забор убегаем, толпа нас, там 10 человек, бежим с этими яблоками за пазухой. И хозяин там проклятие в наш адрес, и хватает кирпич и бросает эту толпу. И вы знаете, а я бегу, я уверен, в мою голову прилетит сейчас кирпич этот, 100%. Вот уворачиваюсь, бегу, и все равно в мою голову прилетает. Я невезучий человек, просто невезучий. И это было так, продолжалось, я просто это везде, вот что ни происходит, я понимаю, что я невезучий человек. Вот что бы ни было, мне всегда выпадет самый худший жребий, всегда. Все плохо. В 16 лет... Я попал на скамью подсудимых. 16 лет мне было вот, со своей этой беспризорной жизнью. То туда залезть надо, то туда. Попал на скамью подсудимых. Но раз мама в райисполкоме работает в Белом доме там и какую-то должность занимает, мне дали срочку приговора 3 года со срочкой на 2 года. Вот 2 года тебе даем возможность исправиться. Но через год я снова оказался на этой скамье подсудимых. Мы были с другом. Там кое-что украли, и друга отпустили, а меня на скамью подсудимых. Вот, я на скамью подсудимых. И вот сижу я там и думаю, ну все, все, сейчас у меня вот вся жизнь. То у бабушки, то в школе. После школы пошел в училище, всю жизнь казенный дом. Сейчас еще меня закроют, еще казенный дом. Не знаю, сколько еще мне сейчас вдали от дома. И мне дали 3 года. Мне было 17 лет, мне дали 3 года, привезли меня на малолетнюю колонию. А эта малолетняя колония в нашем поселке, в Юргамыше была. И вот прямо улица Труда у нас упиралась в эту малолетнюю колонию. И мне еще учителя в школе говорили, как пророки: «Твое место будет на конце улицы Труда». Вот так мне говорили. Там я и оказался в оконцовке. У меня было много друзей вот этих, с которыми мы вместе где-то бегали, лазили. Но когда я оказался в этом месте... Куда-то мои друзья все исчезли. Никто ни письмо не напишет, никто не подойдет в этом же поселке, ну хоть к забору подошли бы, там рукой помахали. Я просто смотрел, я видел там через забор, видел, и все, все знакомые, дома, все, но никого нету. Куда все друзья делись? Я там пробыл недолго, 4 месяца, мне исполнилось 18, привезли меня во взрослую. 3 года я от звонка до звонка отбыл там. 5 августа по 5 августа, 85-88 год. Времена были тяжелые, там с голоду умирали люди, в изоляторе кормили день летный, день пролетный, я там все это знал, все эти изоляторы. В 87 году была амнистия, 70 лет Октябрьской революции, и многих отпускали на свободу, кому-то строка снимали, меньше делали. И мне мои друзья говорили: тебя сейчас, наверное, отпустят. У тебя легкая статья, и ты как бы с малолетки. Тебя отпустят, и у тебя сроку осталось меньше года. Я тогда так сказал, говорю: знаете, вот если всех отпустят отсюда, одного человека оставят, это буду я. Потому что я невезучий человек, я невезучий. И знаете, ну так и случилось. Так и случилось. Многих поразвозили. У меня друг был, у него было 5 лет, и у него была статья большая, ему полгода скостили, а мне так, сиди дальше, все. Ну и так дальше стал сидеть. В августе месяце освободился, в 88 году приехал в свой поселок. Если кто-то думает, что там кого-то исправляют, людей меняют, это заблуждение. Там никого никогда не исправили, никто там лучше не стал. И я там лучше не стал. Приехал домой, когда, если раньше у меня, я с головой не дружил, то когда приехал, совсем с ней поссорился. И такие компании стали, вот, и постоянные какие-то пьяные потасовки и прочее, прочее. И случается такое в моей жизни, я уже две судимости имею, у меня одна условно была, потом вторая вот реальный срок, и меня забирают в армию. 4 месяца я пробыл дома, меня забирают в армию. Я уже 3 года отслужил. Вот. Меня забирают в армию, привозят меня на Дальний Восток, Хабаровск, 5000 километров от дома. И вот я думаю, слушай, сам с собой разговариваю, думаю, когда все это кончится? Когда вот эта жизнь, вот эта моя, что это за жизнь вообще? 3 года казенного дома, сейчас еще 2 года в армии. Когда все это закончится вообще? Все у меня, я не имею своей жизни собственной. Какая-то у меня везде вот как-то все не так, как у людей. Ну и привезли в часть. Ну а что такое? Мне уже 21 год, а там 18-19-летние, дембелям по 20 лет. Мне 21, я уже имею определенный стаж в жизни. И всего 3 месяца я прослужил в армии, 3 месяца, и мне дают 5 лет, о чем я уже чуть-чуть раньше сказал, за драку. Нас 2 было, нам обоим по 5 дали, другу моему и мне. Ему 5, и мне 5. Вот так, по 5 нам разделили. Я оказался на строгом режиме, там на Дальнем Востоке, город Амурск. Оказался на строго, это 40 километров от Комсомольска на Амуре. Ну, когда я там оказался, знаете, у меня какой-то страх, чтобы перед этим ничего не было. Я попал как к себе домой, пришел туда, сразу нашел друзей, жизнь пошла. Опять начался такой образ жизни, изоляторы, такие там всякие дела нехорошие. Попробовал и наркотик в то время. Уже легкий сначала, потом побольше. И вот так жизнь 2 года так у меня было. И с очередного изолятора выхожу, 15 суток отсидел, выхожу с изолятора. Изолятор – это тюрьма в тюрьме. Вот есть тюрьма, а еще там есть карцер. Это изолятор. Как бы тех, кто плохо себя ведет, туда садят. Выхожу, меня переводят с одного отряда на другой. Это они специально делали, чтобы там у тебя уже друзья есть, у тебя круг общения с этого туда-туда, чтобы там пока привыкаешь и, может, меньше будешь плохо себя вести. И вот я оказываюсь в другом отряде, вот моя кровать, тумбочка, и у соседа на тумбочке, смотрю, лежит Библия. Я никогда в жизни не видел Библию. Мне было 22 года. Я никогда в жизни не видел Библию, никогда не встречался ни с одним верующим человеком, не знал, кто такой Иисус Христос. Я не прочитал тогда ни одной брошюрки, я не знал, не слышал такого слова «баптист», не слышал вообще. И вот сейчас рядом со мной эта книга, мне стало интересно, я взял у него ее, открыл, смотрю, Библия, книги Священного Писания, думаю, интересно. Слышал раньше, что в Библии написано, что весь мир будет окутан колючей проволокой и про Мишу Меченого. Тогда как раз Горбачев был у власти, у него здесь как пометина такая вот. Что в Библии написано про Мишу Меченого и что весь мир будет колючей проволокой окутан. Думаю, вот интересно, действительно, есть там это или нету. Ну и начал читать эту книгу. Про Мишу Меченого ничего не нашел там, ни про колючую проволоку. За 2 месяца я прочитал полностью Библию, от корки до корки. У меня была такая жажда, я ночью читал, вот прямо жил этим, я прямо под этим впечатлением находился, вот что я читаю, я куда-то иду в столовую или еще, а сам я думаю о том, что я читаю, и возвращаюсь, и снова читаю, снова, и снова, и снова. Через 2 месяца, когда я ее прочитал, если бы у меня спросили, расскажи что-нибудь там, что ты прочитал, я бы ни одного предложения не сказал бы. У меня в голове все как-то, каша такая, ничего не могу вспомнить. Но пока я ее читал, у меня какая-то появилась надежда, как будто загорелся какой-то огонек в конце туннеля. Как будто что-то, какой-то, какая-то звезда какая-то где-то, что из этого мрака, в котором я нахожусь, у меня есть возможность выйти. Вот как-то у меня такое внутри, в сердце моем какая-то надежда появилась или вера, вот, что что-то изменится в моей жизни. Я начал второй раз читать эту книгу, второй раз когда начал, удивился, думаю, надо же, я первый раз читал, вообще я этого не видел там, как будто новое читаю. Я даже сам себя думаю, может, я другую книгу читал. Точно там этого не было. И вот начал Бог со мной разговаривать. И когда я второй раз читал Библию, я первый раз встал на колени и помолился. А те люди, которые, вот, которые дали мне Библию, они там назывались верующими людьми, но образ жизни у них был не совсем христианский. И я, хотя сам не знал, какой был, должен быть образ христианский, но я постоянно делал им замечания. Вот, ну, вы верующие вы или неверующие? Вечером сидите, телевизор смотрите. Утром Библию читаете. Какие-то несовместимые вещи. Я говорю, вы уже будьте или верующие, или неверующие. Или, например, там они занимались кунг-фу, кулаки набивали. Я говорю, слушайте, ну вы на Бога надеетесь или вы на себя надеетесь? Вы хотите за себя сами постоять или вы хотите, чтобы Бог за вас заступался? Хотя я этого из Библии ничего не... Ну, как-то такое было понимание. И вот я когда с ними говорил, они сидели, и у них уши краснели, и они так голову опускали, что сознавали, что они действительно что-то не так делают. И вот я с этими людьми общался. Вот я когда покаялся, первый раз помолился, и я думаю, сейчас я начну здоровый образ жизни. Курить не буду, то не буду, все не буду, спортом буду заниматься, теннис буду там играть, буду там по утрам отжиматься, ходить на свежем воздухе, все, и сейчас у меня начнется такая жизнь хорошая, здоровый образ жизни. Но грех меня не оставил, я с ним каждый день боролся. До обеда я боролся с сигаретой, после обеда она меня ложила на лопатки, я курил. Завтра начну сначала с утра и опять до обеда. И опять я на лопатках, и вот, и так я измучился, месяца 2,5 я мучился, так я измучился, я сам себя возненавидел. Да и это у меня не получается, я действительно самый несчастный человек, хотел вот жизнь поменять, и это у меня не получается, все против меня, даже вот и Бог против меня, и Библия, все против меня. Ну и в таком напряжении находился, а тут еще эти товарищи, которые, у которых я взял Библию, их поведение, жизнь их, каждый день что-то было новое, и в оконцовке я им сказал, говорю, знаете, я вот смотрю на вас, вот вы называетесь верующими, но у меня друзья, вот, которые в мире были, вот здесь вот, лагерные друзья, тюремные, они гораздо лучше вас, они гораздо благороднее вас, они не такие мелочные, как вы, они не такие вот какие-то, вы размениваетесь вообще ни на чем. Вы еще называете себя верующим, еще о себе что-то думаете. И я им говорю, знаете, вот чем таким верующим быть, как вы, и лучше вообще быть неверующим. И я вернул обратно Библию и пошел к своим друзьям. Друзья меня встретили с радостью. О, ты вернулся. А мы думали, у тебя уже совсем с головой плохо. Обрадовались, приняли меня. Мы пробыли с ними вечер. Ночью, где-то, наверное, в час ночи, я вышел на свежий воздух. Один оказался в тишине, прохладе. И мысли мне приходят. Я сейчас понимаю, Бог со мной разговаривал. Мне тогда приходит мысль. Вопрос, как будто я сам себе задаю. Что ты здесь делаешь? Я сам себе мысленно отвечаю. Да разочаровался я в этом христианстве. Лучше уже быть вообще неверующим, чем таким верующим. Как бы сам себе говорю. И мне опять мысли. А чем я тебя разочаровал? Может быть, я за тебя на Голгофском кресте не умирал? Может быть, я что-то тебе пообещал или и не выполнил? Может, я тебя где-то в чем-то подвел? Что я тебе плохого сделал? И знаете, у меня тогда наступило такое какое-то прозрение, я не знаю, как вот у апостола Павла чешуя упала с глаз. Вот у меня тоже тогда упала чешуя с глаз, и я понял свою ошибку, я понял. Я встал на колени, прямо там же встал и сказал: «Господи, помилуй меня, бедного человека, помилуй меня, прости меня, что я очаровался в христианстве и потом в нем разочаровался. Прости меня, что я не в тебе очаровался, а в чем-то другом. Прости меня, что я начал смотреть на людей, что я вот с кого-то стал смотреть, притыкаться. Прости меня, Господи». Это было 14 марта 91 года. И когда я встал с колен, у меня была твердая уверенность, что больше к этой жизни я никогда не вернусь. Никогда. И с тех пор я в руках своих не держал ничего греховного, и слово греховное не выходило с моих уст. Бог освободил меня. Вот бывает, знаете, друзья, как вот заходишь ночью в темное помещение, и что мы делаем в первую очередь? Свет включаем. А может, надо по-другому? Может, надо сначала тьму выгнать? Вот представьте, мы зашли с кем-то в темное помещение, я снимаю пиджак и начинаю шуметь. Меня спрашивают: что ты делаешь? Я говорю: тьму выгоняю. А зачем? Ну, чтобы свет включить. Скажите, долго этим можно заниматься? Да никогда не выгонишь, да ведь? Вот бывает так, люди думают, даже христианская молодежь, дети верующих родителей, они думают: мне надо сначала исправиться, а потом к Богу прийти. Но это неправильно. Вы этим как раз занимаетесь, вы эту тьму гоняете. Не надо этим заниматься. Надо свет включить, и что со тьмой произойдет? Она убежит, ее не будет, все. Свет вытеснит тьму, ее не будет. Когда со мной это произошло, вот я встал с колен, ушел от своих друзей, сразу пошел, лег спать. А утром я узнал, как только я ушел, там была облава, и их всех закрыли, кому полгода дали, ПКТ, кому сколько, в общем, я один из этой компании остался. И думаю, надо же, я всегда был несчастным человеком, а сегодня что-то меня одного как раз, эта чаша миновала, думаю, чуть моя жизнь по-другому сейчас пойдет, что ли? И вы знаете, и жизнь у меня действительно пошла по-другому. Если раньше в мою голову летели кирпичи, и все они туда попадали, то потом стало наоборот. Вот все, что хорошее есть, все ко мне летит. Вот все добрые отношения где-то еще что-то. Те, кто были мне врагами, стали друзьями. Я стал смотреть вокруг, у меня все переменилось, с головы на ноги встало. У меня папа, который нас вот оставил в 10 лет, это был, ну, мой первый враг, можно сказать так. Я его ненавидел больше всех. Я его обвинял во всей своей жизни, что вот такие беды у меня, это из-за него. Если бы у меня был отец, воспитывал меня, я бы не оказался вот в таком положении. Я даже ему прямо говорил, что я вырасту, поменяю даже фамилию, я не хочу на твоей фамилии оставаться. А когда покаялся, я написал папе письмо. «Папа, прости меня, я сейчас покаялся, обратился к Господу. Бог меня простил, грехи, жизнь поменял мою. И вот я читаю Библию, в Библии написано: почитай отца и мать. Там не написано: хороших почитай, плохих не почитай. Просто почитай отца. Прости меня, папа, что я тебя не почитал, я и плохо тебе говорил, я тебе думал и вел себя соответственно». Написал ему такое письмо, письмо, политое слезами, отправил ему по почте. А мама моя написала, как только меня посадили, вот 5 лет дали мне, мама мне написала письмо: «Сынок, я вижу, что из тебя человека уже не получится. Вот эти 5 лет ты не жди, я к тебе на свиданку не приеду. 5000 километров от дому, мне не приехать далеко. И не вижу никакого смысла, что что-то в твоей жизни может измениться». Ну, так и было, мама ко мне так и не приехала 5 лет. Но случилось неожиданное, вот я папе письмо написал, и меня вызывают на свидание. Думаю, ну что мне, кто может меня вызвать на свидание? Мне никто ко мне не приедет, я это знаю. Прихожу, оказывается, папа, получив мое письмо, взял отпуск на работе, купил билет на самолет и прилетел, чтобы увидеть, что с сыном, что с ним произошло. как он, почему он другим стал, что с ним? И вот мы сутки были с ним вместе в комнате, читали Библию. Я ему рассказывал о том, как Господь мою жизнь поменял. И со стороны папы ко мне было очень хорошее отношение после этого. Там, где я находился, в этом лагере, город Амурск, там было очень, ну, скудное питание, скудная жизнь такая. Вот мы там братьями были, нас было до 13 братьев, только совета церквей. Вот, только совета церквей. Отдельно регистрированные были, отдельно православные, там отдельно пятидесятники были. Это только было братство совета церквей. Все почему? Потому что, когда я Библию взял у этих людей, я также взял, мне дали адрес Бойко Николая Рафеевича. Я с ним начал переписываться. И потом он еще другим давал адреса. И с 14 местами мы переписывались. И с нашего братства отовсюду писали нам. Слали литературу, общение было. И вы знаете, вот там, находясь в этих обстоятельствах, Бог даже жизнь нам изменил так, что мы жили, не знаю, лучше, чем на свободе. Но я вот скажу, что красной икры так много, я нигде не ел, как там, вот, красной икры. Просто мы ее ели, на хлеб мазали, ложками ели, и у нас было вот так всего. Мы были, всем были снабжены. Вот кому бы рассказал, никто бы не поверил, потому что там люди, кто-то из голода умирал. Тяжелая была обстановка такая. У нас был брат, один из покаявшихся, он с Совгавани, а его папа на пароходе в дальнее плавание ходит, они там, у них консервный завод на пароходе, и вот он посылки ему, 8 килограмм посылка, вся с консервными банками красной икры 8 килограмм, и у нас там это все хранится. И, в общем, я маме письма писал, мама даже не верила, что неужели так может быть, что там вы так живете. Я говорю, мама, вообще все Бог в нашей жизни так сделал здесь. У нас и средства были, мы имели возможность там зарабатывать. Мы даже на издательство «Христианин» высылали деньги, переводы высылали, чтобы издательство «Христианин» не оскудело, вот, чтобы там было все хорошо. И нам письма с издательства писали, вот, письма с издательства благодарственные, что мы участвуем в этом служении. И знаете, вот 3 года мне оставалось до освобождения, 5 лет был срок, через 2 года после того, как я там оказался, я покаялся, 3 года еще был верующим. И вот, находясь там, я просто так вот думал, неужели может быть еще лучшая жизнь, чем сейчас я живу? Ну, неужели может быть еще что-то лучшее? Вот что я сейчас здесь имею? Какая близость с Богом? У нас была библиотека, около 1000 книг. Мы их поперечитали все не по разу. У меня было 9 тетрадей по 96 листов или 94 листа, такие толстые тетради общие. Они были исписаны. Я переписывал туда книги Руф Пакс, «Андрей Ки воды живой», еще там «Жизнь по плоти», «Жизнь по духу», «Существует загробная жизнь», переписывал туда, чтобы как-то думаю, кто его знает, я сейчас освобожусь, там будет ли такая возможность? У нас много было людей расположенных, к нам приходили люди со всех сторон, и администрация приходила, и интересовались, и о Боге разговоры всегда, беседы, очень было хорошо. В 1994 году я освободился, в марте месяце приехал домой, к себе в поселок, где я сейчас живу. Был я там один, до Челябинской церкви 200 километров, по воскресеньям я туда ездил на собрание, раз в неделю только мог быть. Было это некоторые сложности составляло. В марте я освободился в 94-м, в июле в Челябинске крещение принял, а в октябре в Харькове, в Украине, уже женился. На день брака я был 2 месяца членом церкви, на день брака. На своем браке я был на первом браке. Я ни на одном браке христианском не был. На своем браке я был на первом браке. Я даже не знал, как себя вести на браке вообще, что здесь. И, знаете, я вот так тогда смотрел и думал. Даже мне порой казалось, что что-то невероятное со мной происходит. Неужели такое может быть в моей жизни? Что все вот так складывается в моей жизни, что сестра согласилась за меня замуж пойти. Это сестра христианка, она с христианской семьи, 8 детей семья, она 5-я в семье. Она регент в большой церкви, в той церкви, где Беличенко был Василий Максимович, там, где Лишенко, Тимченко, тетя Люся, Людмила Ивановна там была регентом, а моя жена будущая, она была помощником регента вот, в церкви. И знаете, я, когда все это происходило в моей жизни, я думал, вообще это реально или нереально, это что-то из области фантастики, что со мной происходит. Когда я первый раз встал на колени и подумать, что меня ждет в будущем, наверное, я бы не мог даже и в сладком сне такое видеть, что со мной произошло. Полгода мы прожили там, в Украине, такое условие мне жена поставила, говорит, давай полгода здесь поживем, а потом переедем туда к вам. Там нету верующих, там пустое место, а здесь большая церковь, ты немножко побудешь, как бы я познакомлюсь с тобой поближе. И мы ровно через полгода переехали туда, где мы сейчас живем. Вот мы были двое, это 95-й год, апрель месяц, это считается у нас день рождения церкви. Сегодня у нас 84 члена церкви. Бог подарил нам 10 детей, молодежи у нас около 40 в церкви, детей около 60. Сейчас новый дом молитвы собираемся строить. Вообще, братья и сестры, знаете, вот так я анализирую свою жизнь прошлую, и у меня только одна мысль. Вот только одно я могу сказать о Боге в двух словах. Бог любит миловать. Бог любит миловать. Вот Он хочет миловать. Вот вы здесь сидите, а Бог хочет вас помиловать, хочет простить, хочет вашу жизнь изменить к лучшему. Он хочет вас помиловать. А мы, бывает, не понимаем. Мы, бывает, представляем Бога, что это какой-то судья страшный, вот с палкой всегда ходит над нами и хочет нас наказать за что-то. Он любит миловать. Есть один стих такой. Христианский. Я расскажу его. Люди знают о Боге, но не знают Его. Топчут храма в пороге, ну а толку с того? Почитают устами, а сердцами клянут, осеняясь крестами, и воруют, и лгут. Смерть сорвет эту маску, прекратится игра, и предстанут пред Богом все земные дела. Бог не спросит, крещен ли и ходил ли ты в храм, а Он спросит, прощен ли преступление срам. Друг, ты знаешь о Боге, но не знаешь Его, и обманешь в итоге лишь себя самого. Не спасет христианство, а спасает Христос. В нем любви постоянство, утешение от слез. Дорогие друзья, христианство вас не спасет. Вот то, что вы ходите на собрание, на молодежном, если ваша вера сравнительная, и вы живете просто за счет друг друга, это вас не спасет. Каждый должен проверить себя. Живу ли я с Богом? Какие у меня отношения с Господом? У нас был служитель такой в нашем объединении, может, вы слышали или читали, брат Александр Ботнер. 19 лет назад, летом, Господь его отозвал. Ему было 43 года, 9 детей осталось, сирот, потому что его жена через полгода после его смерти тоже отошла в вечность. Это был очень благословенный такой брат, служитель. Он был сотрудник Совета Церкви, хотя молодой был, 43 года всего. И мы думали все, что он будет вместо Николая Абрамовича Крекера. Николай Абрамович старенький уже был. Думали, что сейчас Николай Абрамович вечность уйдет, а брат Саша будет у нас ответственный за объединение. А случилось, что Николай Абрамович хоронил еще брата Сашу. И вот брат Саша этот как-то рассказывал у нас свидетельство о своем покаянии. Он родился вообще, ну, как родители, он один в семье, папа, мама у него. И мама уверовала уже, когда была замужем, мама обратилась к Богу, а папа был ярый коммунист, атеист, коммунист, и он маму постоянно притеснял. А Саша был единственный у них сын в семье. И вот мама была верующая, а папа это так издевался над ней, бил ее за то, что она верующая. И просто что он с ней только не делал, и в собрание не отпускал ее, и всячески обзывал ее, ругал, материл, и все. И даже он рассказывает, Саша, даже один раз, говорит, я помню, он взял топор и говорит, ложи голову на порог, отрублю голову тебе. Она сняла косынку, у нее были длинные волосы, коса была. И она, говорит, закинула эти волосы так вперед, положила голову на порог и говорит ему, руби, согласно на смерть, но не на погибель. И вот он стоит с топором над ней, и рука у него затряслась, и топор уронил, ушел. Вот в такой обстановке, говорит, мы жили. Но все равно мама, она как-то своей кротостью, своим смирением, своим упованием на Бога, твердостью своей, она меня приобрела, что я тоже покаялся. Вот. И на папу могла по-доброму так влиять, что даже иногда папа разрешал дома собрания проводить. Иногда разрешал. Какие-то праздники можно у нас, ну, по домам тогда проводили, ну, можно. И вот однажды у нас в доме идет собрание, и милиция, разгон, дружинники прибежали, в общем, и всех похватали, поарестовали, протокола написали на всех. И вот через два дня вызывают, он говорит, меня вызывают, маму и папу в райисполком на комиссию. И вот вызывают папу и говорят, как ты, коммунист, допустил у себя дома такое у тебя происходит. И его там как школьника отчитывали, как будто бы он всем этим руководит. Потом маму, потом Сашу. Тебе 18 лет, тебе надо быть комсомольцем, тебе надо быть идти дальше. А ты там молишься, лбом об пол бьешься. Ну, в общем, всех их на комиссии отчитали, всем выписали штраф. Папе 50, маме 25, Саше, как молодому, 10. И вот мы, говорит, выходим с этого суда. И говорит, я смотрю так на папу, мы-то счастливые с мамой, мы же за веру пострадали, мы пострадали, как дети Божьи, как Христос пострадал, мы такие довольные. А папа такой несчастный, несчастный. Мне, говорит, так жалко его стало, папу нашего атеиста. Я, говорит, подошел к нему, так обнял его и говорю, папа, как мне тебе жалко, мы-то хоть знаем, за что страдаем. А ты-то вот даже и не знаешь, за что ты страдаешь. А папа говорит, поворачивайся ко мне со слезами на глазах и говорит, сынок, я согласен страдать. Я даже буду штрафы платить. Только ты будь настоящий верующий. Говорит, я не ожидал этого услышать от коммуниста, от атеиста, который маму так унижал. И он хочет видеть во мне настоящего верующего. Братья и сестры, вообще Господь хочет в нас во всех видеть настоящего верующего, настоящих верующих. Я прочитаю место одно из Писаний еще, уже ближе к концу. Исаия, 49 глава, с 14 стиха по 16. «А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Здесь такой текст и очень интересные слова написаны. «Сион говорит, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Вообще, Бог никого не забывает. Бог всегда к человеку имеет благоволение. Ангелы об этом пели в Рождество. В человеках благоволение. И здесь дальше написано, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, я не забуду тебя». Вот детские дома, дома престарелых, они свидетельствуют о том, что и родители забывают про своих детей, и дети, бывает, забывают про своих родителей. Но вот здесь так написано, если бы даже такое случилось, я не забуду тебя. А дальше, друзья, для меня недавно открылось это место. Вот я начертал тебя на дланях моих. Вот многие здесь учатся или недавно учились, вот, чтобы не забыть, что-то мы, бывало, на руке писали, да? Какую-то шпаргалочку, крестик, пометочку какую-то. И вот здесь написано, Господь говорит, «Я начертал тебя на дланях твоих». Вот для памяти. «Я не забуду тебя, я записал тебя». А как Он нас записал, братья и сестры? Каким образом? На дланях как Он нас написал? «Я начертал тебя на дланях моих». Вот этими гвоздями голгофскими там наши имена написаны были. Он страдал за наши грехи. И чтобы, вот представляете, если у вас бы были бы здесь вот дырочки в ладонях, и что бы вы ни делали, вы бы это видели, постоянно видели бы, это было бы перед глазами. И он говорит, я не могу забыть про вас, потому что я вас написал на дланях моих, вы здесь записаны. А последнее, вот это полстиха 16-го, открывают сердце Бога. «Стены твои всегда предо мною». Вот, к сожалению, братья и сестры, что он-то написал нас на дланях своих, вот он к нам очень расположен. А смотрит он на нас, длани свои пронзенные тянет, а видит «стены твои всегда предо мною». Что за стена? Какая это стена? Это стена неверия, греховная стена. Грехи произвели разделение между вами и Богом вашим, написано. И он отвращает лицо свое. Вот эта стена греховная, она не дает общаться нам с Богом. Когда-то Джон Буньян сказал такие слова о Библии 300 лет назад. «Эта книга удержит тебя от греха». Или «грех удержит тебя от этой книги». Сегодня христиане и молодежь особенно очень мало читают Слово Божье, Слово Божье. И это как раз говорит о том, что грех удерживает. И вот эта стена, она присутствует. У меня когда-то была машина, Т4 у меня был бусик, и как-то мне надо было там кое-что делать. Я варил, стекло лобовое вырезал, и мне надо было стойку ветрового окна, рамку надо было там кое-что переделать. Я варил сваркой в гараже у себя. И варю, темно в гараже, свет с окна немножко так падает. Варю и смотрю, у меня фары моргнули, как бы фары загорелись. В темноту туда, фары в гараж. Ну, я думаю, наверное, я здесь как раз около руля, может быть, я нажал как-то рычаг, и фары загорелись. Дальше варю, стою стойку, и смотрю, опять фары загорелись, уже без моего участия вообще. Думаю, вот интересно, что фары у меня у машины загорелись. А потом раз, начал смотреть везде. Оказывается, я когда варил, окалина упала под панель приборов, а там предохранительный блок, под ним лежит поролон, и окалина туда упала в поролон, загорелся поролон, от поролона загорелась вот предохранительная панель, там где все релюшки стоят, все, и загорелись все провода, они уже сплавились, и у меня уже машина живет своей жизнью, уже пожар, я все когда это увидел, первая мысль, что делать, побежал аккумулятор, прикрученный, не могу снять, огнетушитель на стене висит, схватил огнетушитель, я не знаю, как им пользоваться, думаю, сейчас пока инструкцию читаю, и гараж сгорит у меня. Я тогда принимаю решение, руками туда залажу в эту панель и вырываю эти горящие провода, пластмассу эту всю, вырываю руками весь огонь, все вырвал. Ну, это все прилипло у меня к ладошкам, конечно, но все потухло. Я потом долго с этими ладонями ходил, ничего не мог делать. И у меня, когда спрашивали, говорят, а что у тебя с руками такое? Я говорю, это я спасал машину и гараж от пожара. Руки пострадали, а машину и гараж спас. Вот руки нашего Господа, они пострадали, а нас Он спас. И сегодня Господь смотрит на нас с высоты небес, тянет руки свои и говорит, «Приди ко мне, о люд несчастный, оставь греховный мир страстей». Братья и сестры, так мир хочет видеть в вас настоящих верующих, особенно в детях верующих родителей. Когда я покаялся в тюрьме, и я видел там, как обращались к Богу люди, и как становились бандиты святыми людьми, такими людьми, которые такие овечки просто, я смотрел, да неужели не в зеркало, а вот на них смотрел. Я удивлялся, как могут такие люди стать такими кроткими. И знаете, я тогда думаю, вот я освобожусь когда? Мне очень хочется побывать в собрании верующих. Если вот эти бандиты, они стали вот такими святыми, такими овечками стали, то какие же тогда дети верующих родителей, которые с детства в церкви? Это, наверное, вообще какие-то ангелы какие-то сияющие такие, у них, наверное, крылья вот только сзаду, и они полетят. Друзья, но когда я встретился с верующими, с детьми верующих родителей, пришел в церковь, посмотрел, у меня столько вопросов появилось. Столько вопросов. Вы все знаете, с молоком мамы, вы все это впитали, и вы, почему вы так? Откуда эти стены между вами и Богом? Почему вы не цените, что у вас есть? У меня вопль просто внутри себя был. Что это такое происходит? Хотелось бы так вам всем, братья, сестры, сказать, знаете, любит вас сильно Бог. Друзья, все, кто сюда пришли, не оставайтесь в этом положении. Если у вас есть неудовлетворенность вашей христианской жизнью, тем более у Бога есть эта неудовлетворенность вами, потому что если сердце наше осуждает нас, то коль мне паче Бог, который больше сердца нашего знает все. Если вам хочется другую жизнь, настоящую, то сегодня есть возможность это сделать. Вы можете выйти, помолиться, и Господь вам все простит. Еще будет призыв. Пожалуйста, друзья, не останьтесь равнодушными. Все это Бог делает для вас и для вашего спасения. Аминь.